Глава 41. Наган, граната и падший ангел. Итак, тело Стасова нашло себе упокоение, чего, разумеется, нельзя сказать о его несчастной душе. Туча над головами нашими, куда я теперь лишь посмотреть решился, тоже как бы уснула. Висела себе темная и мертвая, не клубясь и не сияя. Опускаю глаза и замечаю коробочку возле убитого некромансера, лежащую, выпавшую, должно быть, из кармана, когда тот в агонии бился. Наклонившись, поднимаю, и оказывается она, к счастью моему писательскому, диктофоном. Если б не эта находка, не суметь бы мне воссоздать енотовскую историю, жуткую во всей ее документальности. Егор тем временем проморгался и дрожащим голосом спросил: «Где мои очки?» К этому времени в компании нашей подтянулся самостоятельно управившийся с трясиной старшина, мокрый, как водяной, но прихвативший чудо субординации Егорову оптику. Отбросов дрожащей рукой принял перемазанные грязью стекляшки и кривовато напялил их на мясистый, испаренный, покрытый нос. Что ж, его состояние можно было понять. На такое на его месте решился бы не всякий.
«А где граната?»
Вдруг спросил он, адресуясь вопросом в мой адрес. «Какая?» Сухо незнакомо, надтреснуто от всего происходящего, поинтересовался я в ответ, с беспокойством взглянув на вздрогнувшее короткой судорогой обнаженное тело бесприютно и бесчувственно лежащего на камнях мужчины. Как бы подумалось мне, и этот вдогонку не помер.
«Какая, какая?»
Раздраженно блеснув очками в хилом лучике настоящего солнца, пробивавшегося к земле, откликнулся подполковник.
«Раз такая!» Которой он с земли замахивался, уже когда наган из его руки выпал.
Помню, первая мысль моей была тогда, мол, никогда прежде Егор не врал, а теперь вот расстрелу произведенному оправдание, выдумывая, повело его совсем. Емельянов первый откликнулся. «Господь с вами, Егор Иванович, какая граната, какой наган? Ничего этого не было у него». Вместо ответа Отбросов сжал руки в пухлые кулаки и, потрясая ими, сдавленно закричал.
«Вы мне этого нашли время шутки валять! Где, спрашиваю, граната? Помогите же мне найти ее, черти полосатые!»
Посочувствовал я от души Егору, ему, конечно, без объяснений не обойтись теперь. Уж слишком он много пуль всадил в Стаса, даже для вооруженного сопротивления многовато. Я сказал: «Зачем же наган, Егор Иванович? Наган и граната не иголка. Давайте лучше скажем, что он до последнего хотел этого мужичка голову порешить ножиком своим. Мол, человека спасали и все такое. А что столько пуль выпустили, так мы подтвердим, что у вас очки упали, и вы не могли видеть, попали вы или нет». Я говорил и видел, как по ходу речи моей лицо Отбросова багровеет, несмотря на стремительное улучшение погодных условий. Под конец губы его аж в трубочку вытянулись, которую при обстоятельствах иных я мог бы посчитать даже забавной. Но тут мне было не до веселья. Как-никак, только что он совершил убийство, хоть и вынужденное. И теперь, испытывая в его адрес смутную смесь неприязни и страха, всегда адресуемую живыми людьми к тому, кто на их глазах лишил жизни другого человека, пусть даже самого отвратительного.
«Да вы что, оба сговорились?»
Пригвоздив меня взглядом в лоб, как ангалова пули, отчаянно вопросил Егор. «Нам бы и всем троим сговориться желательно, пока время есть», примирительно посоветовал я. «Если бы граната с наганом были, куда бы они могли деться? Мы же все ясно видели, когда нас паралич разбил. Не падший же ангел их забрал, улетая».
«Какой ангел? Какой паралич?»
В тоске, скомкав нижнюю губу ладонью, спросил Егор. И я, наконец, поверил версии, давно уже колотившейся в мозгу. Должно быть, лишь собственное мое переутомление не дало мне принять ее раньше. Ясно и отчетливо понял я тогда, что действовал Отбросов не по своей воле, а под воздействием консула. Вот и померещились ему граната с наганом. «Ты крещеный?» – внезапно спросил я Егора. Потому что, во-первых, что мне это и впрямь интересным тогда казалось, и для того еще, чтобы резкой сменой темы чуть сбить напряжение Отбросова, которое при раскладе прояснившемся и впрямь мог быть опасен.
«Нет, и что?»
– с надрывным вызовом в голосе вопросил Егор. Из губ его вылетал целый залп брызг. А он того и не заметил. А я-то знаю, что когда человек подобные нарушения этикета контролировать перестает, значит, он и впрямь на пределе, самом. Вдалеке вывела свои вечные ноты кукушка. Темное же облако, словно испытав приступ отвращения к себе самому, расползалось на унылые бесформенные куски, проглянувшие уже из-под мрачных его бортов пронзительно майской синеве небес.
«А то!» – жестко ответил я. «На мне крест есть, и никакого нагана я не видел. С
Старшина тоже верующий, небось, так?
Угу.
Поспешно откликнулся Емельянов, распрямляясь. Ну вот. И мы не видели ни нагана, ни гранаты. Зато видели как бы поточнее падшего ангела, куда уж точнее. Который сперва был, потом исчез. Так, товарищ Емельянов?
Так точно, выдохнул старшина в ответ.
Егоров в тоскливости нервной задышал так, словно поблизости пилили сосну, тягостно скрипевшую укор дровосеком. Гхи, вдох, ги, выдох. Вздохнул так пару раз, хватая воздух губами, и в наивысшей точке плечи вверх подняв, как Черненко, царствие небесное, на выступлениях своих последних, и дрожащим шепотом, едва слышным, по римской поговорке о том, что гора родила мышь, выдавил.
«Так ты хочешь убедить меня, что мне все примерещилось? Ты мил человек того, этого!»
Егор вздулся, как мыльный пузырь, краснеющий порой перед гибелью. Уж я насмотрелся на них на пузыри, в смысле. У нас внук гостил, когда продыха не давал пузырями этими. И так и затих, слов не найдя. «А если нет, — сказал я ему, — где, Егор, твой наган? Где граната твоя? Обыщи нас, Стаса, мужика голого, и давай-ка меня слушай. Патроны-то смертельные, из твоего ствола стреляны. Моей-то пули у него только ножичек выбило. Так что ты не спорь давай, а слушай, что тебе говорить следует». И тут уже Егора, озаренного полновесно прогревающим воздухом солнцем, прорвало.
«Значит, ты, товарищ любезный, решил так-то меня вруном сделать? Нет уж, не бывать этому. Я своими глазами видел и наган, и гранату, и, значит, были и есть. И отыщутся, поискать если».
«Ну, давай». «Давай, поищи», — отвечаю. «Ты что, разговор Стаса с консулом вообще не слышал, что ли?»
«Да что ты плетешь?»
— грубо перебил меня Егор. Должно быть, не только в привидении, но и в галлюцинации не веривший.
Сперва он из нагана прицелился. А когда я думал того, что с ним уже кончено, он вдруг достал гранату. Только где вот она? С тоскливой страдальческой миной, растеряв весь гонор по ходу тирады, уныло закончил Егор.
Признаться, я уж и не ожидал, что может тут случиться сегодня еще что-нибудь остросюжетное. И оттого вой сирены и голоса из репродуктора наполнили даже мой рот кисловатой металлической слюной, хотя это не я Ангалова жизни лишал. Могу себе представить, что испытал Егор, услышав.
«Сдавайтесь, вы окружены. Выходите с поднятыми руками по одному. Повторяю, только в этом случае гарантируем вам жизнь. У вас есть 30 секунд, мать вашу так».
И из мегафона в развалины храма полилась виртуозная, спокойная, матерная ругань, которой, должно быть, какие-то неведомые спецслужбы намеревались нас окончательно деморализовать. В случае отбросов они своего достигли. Егор грузно осел на корточки. Швы объемистых форменных штанов едва не треснули. И лицо руками-то и закрыл. Он, должно быть, не видел выхода, как оставаться честным, не попасть в дурдом, а то и подальше куда. Да и мы со старшиной оказались в сложном положении. Даже если мы будем одно и то же говорить, отбросовские показания могли сыграть и нам недобрую службу. «Одумайся, Егор», — сказал я негромко. Голос мой звучал высоко и фальшиво. Словно отбросов и впрямь захватил заложника, а я был переговорщиком и рекомендовал ему сдаться на милость правосудия. Проплыла и растаяла мысль, что, может, голоса из мегафона тоже наваждение. Но даже бесу не придумать так погано, как само порой в жизни складывается. Да и незачем ему. Он получил две души и ку-ку.
20 секунд,
— сказал громкоговоритель вновь. И вновь коротко, но столь же непечатно, ругнулся. Егор молчал, как покойник. Стас тоже убито молчал, поскольку и правда был убит. Голый же красный, как вареный рак мужчины, также был нем, как мертвец, да и нам со старшиной как-то не беседовалось. Причем я-то понимал, что Емельянов, как младший по званию, и не должен предпринимать первым каких-то действий. А про Егора я уж, конечно, всех остальных мертвых и не очень вообще молчу. Сдержав желание выругаться мегафону под стать и даже просто плюнуть под ноги, этим делу не поможешь, сиротливо повторяя какие-то коротенькие молитвы, я, струхнув, признаться изрядно, крикнул, что было силы. «Преступник уже обезврежен, заложник жив, тут начальник РУВД отбросов и еще майор и старшина!» Меня явно услышали, но не думаю, чтоб очень-то поверили. «Пусть отбросов голос подаст!» — откликнулись они, наконец, от чего-то без мегафона. Егор Иванович ошалел, отнял ладони от лица и молчал. Ситуация складывалась глупее не придумать. Но не тыкать же мне его в бок пальцем, чтоб он закричал. Не щекотать же, чтоб рассмеялся. «Егор!» — сдавленным шепотом сказал я. «Ну не молчи же ты, скажи что-нибудь!» «Не молчи, солдат Крапилин, скажи что-нибудь», — вспомнилась непрошенно созвучная фраза Хлудова из фильма «Бег», когда белогвардейский офицер общался с являвшимся ему в видениях повешенным им прежде солдатиком.
«Что же тут скажешь?» — скорбным и опустошенным шепотом откликнулся Егор в ответ.
«Да говори же ты!» — уже громче требую я от Бросова. «Они не верят, что мы из милиции. Вот огонь на поражение откроют, тогда поздно говорить будет».
Подполковник отнял ладонь от лица, и я увидел, что за сегодняшний день он постарел еще на несколько лет. Он глядел на меня умоляющим до собачьего взглядом, и мне даже стыдно сделалось, что я его несчастного такого беспокою. Но ситуация не шуточная была, и я, подавив эмоции, крепко потряс его за студенистое плечо, заставив щеки Егоровы затрепыхаться крыльями пойманной бабочки.
«Очнись же ты! Крикни им! Может, они твой голос узнают!»
Наконец Егор послушно сложил ладони рупором и возопил.
«Я здесь!»
Мне досадливо показалось, что глупее можно было крикнуть лишь только что он в домике. Но среди готовившихся к штурму, должно быть, и впрямь кто-то хорошо знал подполковничий голос, поскольку мегафон, вновь включившись, явно смягчил позицию.
«Покажитесь теперь, стрелять не будем».
Я жестом указал несчастному Егору, с лица которого не сходило уже страдальческое выражение, на прогал в стене.
«Давайте вы, Егор Иванович. Вас они знают, так что давайте». «Смерти ты моей хочешь, Илья!»
Вложив в умирающий до неслышности голос все остатки злобы, укорил меня Егор, но встал и пошел к проему. Мы со старшиной двигались в шаге позади него. Не бросать же товарища в тяжелую минуту. В руках у всех троих были пистолеты, потому как мало ли кто ходит по лесу с мегафоном. Томительные секунды, и болотные кусты раздвинулись, и пятеро удивительно похожих один на другого агентов в камуфляже, у одного в руке был мегафон, неторопливо, будто не спугнуть, чтобы двинулись в нашу сторону. Приветливые улыбки на их выбритых до коленной гладости лицах усугубляли впечатление. Стройные, молодые, подтянутые, в болотных сапогах вполне по местности, они подошли метров на 10. Каждый держал руку в просторном кармане, где можно было бы не просто сжимать оружие, но и прицелиться, даже без признаков недружелюбности в адрес цели. Да так они наверняка и сделали. А со стороны казалось, что это мы с нашими Макаровыми, дулами в землю глядящими, занимаем более настороженную позицию. Так что я демонстративно сунул пистолет в кобуру и шагнул вперед, чуть склонив голову на бок и показывая пустоту ладоней. Краем глаза я увидел, что Егор со старшиной последовали моему примеру, и правильно. Начни эти ребята палить сквозь карманы, нам бы и рук с оружием скинуть не успеть. Тем более, что магазин от Бросовского Макарова был пуст. Ну, разве что единственный патрон сиротливо скучал в его недрах. В карманах у молодцов произошло синхронное шевеление, напряжение тканей и лиц ослабло, из чего я сделал вывод, что мы уже более не на мушке. Я почувствовал, что мурашки дружно сползли с моего лба, где, оказывается, секунду назад незаметно для меня гостили. А у меня есть свойство такое, давнее, что ежели в меня оружие направлено, то аккурат в зоне поражения какое-то щекотание невнятное волнами-то бегает. Вот и слава богу, думаю. Их старший в группе, решив, что фактически лидер я, ведь я убрал пистолет в кобуру, вышел мне навстречу, и ровно посередине мы скрепили мировую твердым рукопожатием.
«Старший лейтенант Крапченко, Федеральная служба безопасности», — представился моложавый, подтянутый мужчина с приветливой улыбкой и стеклянными, как у покойника, глазами.
«А вдруг все они и есть зомби?» — мелькнула мысль, но я, конечно, серьезно к ней не отнесся. Нервы в предельном своем состоянии всякую дичь произвести способны.
«МВД, майор Ефимов», — откликнулся я. «Пожалуйста, ваши документы». С той же любезностью губ и сталью глаз потребовал лейтенант.
Что же, численный огневой перевес был на его стороне, я повиновался. Секунды три спустя Крапченко молча вернул удостоверение мне, смягчив взгляд, но улыбку убрав. Он решил, должно быть, что формальности исчерпаны, потому махнул рукой своей команде, мол, следуйте за мной. Бесшумно ступая, их этому тоже учить должно быть, ребята прошли возле меня и моих товарищей с таким безразличием, словно мы были типовой мебелью, и, войдя в развалины, принялись за осмотр места происшествия. Я понимал, конечно, что для симметрии неплохо было бы и в их документики заглянуть, да вот не было как раз этой симметрии-то. Да и вызывать раздражение ФСБшников планом их не входило. Я и без бумажек видел, что это профессионалы, потому же, как они двигались и разговаривали. Да и презрение, как показалось мне, углядел я на лицах кое-кого из камуфлированных парней. Они же там в ФСБ все в своем
ментов без сортировки за тупицы взяточников держат, да и в нашем ведомстве к ним ответных теплых чувств не педали никогда. Так что никто и не предполагал, что у нас тут будет встреча на Эльбе с цветами и объятиями. А вот следить за всеми их действиями я уж долгом своим считал. На моих глазах один из ребят обыскал Стаса, словно он был не труп кровавый, а муляж. Ни гранаты, ни нагана, ни даже, увы, пистолетика того, из которого Стас при обыске стрелял, не обнаружил. Только расколотый пулей пузыречек с порошком сомнительным, что на шее у него взамен креста висел, при нем отыскался. Розового мужчину тщетно пытались привести в чувство, шлепали по щекам, давали что-то нюхать. Тогда-то я впервые услышал, что фамилия его Воропаев. «Где автомобиль угнанный?» – спросил меня лейтенант ихний, и мне оставалось лишь растерянно развести руками. «Серебристый Вольво, 786 АТ», – переспросил он, словно я был последней тупица. «Про автомобиль нам ничего не известно», – вынужден был сказать я. Он с понимающей, а более пренебрежительной улыбкой несколько раз неглубоко кивнул, имея в виду, что нам никогда ничего не известно. «Ликвидацию кто проводил?» – спросил он. И я взглядом указал на понуро стоящего рядом Егора, томительно гадая, что же скажет наш Отбросов. Пересилит ли себя, сумеет ли состряпать нормальную версию, или же начнет резать правду матку себе, а возможно и нам на погибель. «Почему в безоружном преступнике столько пулевых отверстий?» – спросил лейтенант. «Ну же, ну, Егор, миленький!» – думал я, будучи способен повлиять на ход событий не более, чем телевизионный болельщик на исход футбольного турнира. «Ну скажи, скажи им что-нибудь, хоть немного правдоподобное!» Егор тяжело вздохнул, и его астма жалостно и как никогда громко запищала в легких. «Хорошее начало, ничего не скажешь. А если Егор сейчас начнет рассказывать правду, ФСБшники решат, что у нас работают такие инвалиды комплексные, каких ни в обычной больнице, ни в психиатрической днем с огнем не отыщешь». Отбросов же, решившись наконец на что-то, мне еще неведомое, начал так.
«Ну это, мы все трое разную картину видели, и потому мои слова коллеги подтвердить не в состоянии будут. Они никакого нагана с гранатой у преступника не заметили. Я же видел, и оттого-то и стрелял много. Зато они вам про паралич расскажут, который я не заметил, а еще про падшего ангела, которого тоже только они и видели».
Егор говорил, и даже птицы умолкли, словно зачарованные пронзительной неуместностью бессвязной его речи. Меня прошиб горячий пот, и все без исключения, начиная от старшины и заканчивая ФСБшным лейтенантом, уставились от чего-то на меня, словно ожидая объяснений, но Егор-то не умолкал, вещая.
«А преступник этот непростой. Мы ж на него по делу о кузнеце мертвом, который Шорохов в енотове наделал, с кувалдой неживом состоянии, разгуливая. Мы его из автомата положили, зомби до этого. Это Ангалов. Он в розыске находился. И вот жертвоприношение ритуальное задумал произвести. Но ножа в его руке я не видел, а видел гранату и наган только. Потому и стрелял».
На этом месте подполковничьего лепета мне сделалось тоскливо и отрешенно. Худшего развития событий я даже представить себе не мог. Ласковое солнышко, развалины храма, синева небес – все это словно улетало куда-то. Ни до чего этого, особенно же до Егора, мне как бы вовсе не было никакого дела, до тошноты даже. «Можно вас на минуточку?» – пригласил меня жестом отойти в сторонку лейтенант. «Да», – откликнулся я, – чувствуя себя каким-то опустошенным изнутри на манер яйца выеденного или еще чего похуже. «Вы можете подтвердить слова вашего коллеги?» – холодно спросил он. Едва мы отошли на три шага от Отбросова, вокруг которого образовалась после его тирады какая-то полоса отчуждения, как вокруг чумного больного. «Нет, не могу», – откликнулся я. По всему выходило словами Киплинга, что Егор уже мертвый волк и помочь ему никак нельзя. «Вам известно, какие именно наркотические вещества употребляет ваш коллега?» – язвительно поинтересовался лейтенант, сходу определившись с диагнозом. «Нет, неизвестно», – только лишь и мог сказать его ответ. «Прости меня, Егор», – с тяжелым сердцем подумал я, понимая, что для Егора теперь все кончено. Услышав тяжелый шлепок, я обернулся и увидел, что это Отбросов в довершение всех своих выходок рухнул вдруг на колени и громко сказал, обратившись лицом к небу:
«Господи, если ты есть! Мне же Илья говорил, как ты ему в поезде помог, и часто, когда помогал. А я-то никогда в тебя не верил. Ну помоги же мне теперь, ну докажи им всем, что я правду говорил, а то что ж со мной будет-то? У меня жена, детишки, какой позор будет, нельзя же ведь так со мною!»
У меня аж дух перехватило от пламенного этого воззвания. Но одновременно я словно это в кино сейчас видел. То ли снилось мне это уже когда-то на манер дежавю. С этим Егором кто хочешь рехнется. Но в одном он был прав. Сейчас ему терять уже действительно было нечего. Эта его выходка уже ничего не могла ни отнять, ни прибавить к сложившемуся у ФСБшников образу. Верно, я-то и впрямь обращался к Богу в каждой из тупиковых ситуаций в жизни своей. Подробно рассказывал об этом Егору, когда мы с ним крепко выпили после побега Стаса. Но тогда он только посмеивался надо мной. И у меня из разговора того остался только тяжелый осадок. Словно он мне в душу наплевал. И я, решив больше никогда бисера перед свиньями и бегемотами не метать, поспешил забыть о том, что вообще говорил с ним на божественные темы. А ему вот, видишь ли, запало-таки в душу. И кто же мог бы предположить, что он, некрещенный, над верой всегда смеявшийся, ну просто воинствующий атеист, как личности подобных называли, дерзнет просить Бога о помощи тогда уже, когда в его случае помочь вовсе никак нельзя. Помню, в этот момент душу мою наполнила стыдливая досада, словно сейчас Егор до решения всего еще и бросит тень на веру в Господа тщетностью своего пламенного призыва. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились». Я-то всегда обращался к нему мысленно, а этот клоунаду из молитвы устроил, думал я тогда. Еще тягостней, стыднее мне еще сделалось. «Да, ну и кадры у вас в министерстве, ну и офицеры!» С обилием яда в голосе, без тени улыбки, отреагировал лейтенант, распекая не Егора, о чем, мол, с дураком-наркоманом говорить можно, но почему-то именно меня. «А что я?» Мне уже оставалось только молчать, слушая жалобные всхлипывания Отбросова, так и оставшегося стоять на коленях. Сцена была просто невыносимой. Егор казался мне воплощенным глумлением над верой. «Раньше надо было думать, вся жизнь в твоем распоряжении была», злобно пронеслось у меня в голове. Но Господь рассудил иначе.